Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире 14-й выпуск подкаста и его ведущий Иван Матвеев. Сегодня несколько коротких новостей. Первое. Подкаст несколько изменил свое название. Теперь он именуется «Про смыслы книги», что довольно логично. В голове есть несколько идей других проектов серии «Про смыслы». Надеюсь, что им будет суждено воплотиться. Это покажет время. Пока первый шаг к переименованию текущего подкаста проекта. Вторая новость в том, что ура, мне ответили пару издательств, не без помощи заинтересованных слушателей, которые откликнулись на призыв, озвученный двумя подкастами ранее. И третья новость. Для тех из вас, кто всегда хотел, страстно желал как-то помочь проекту, но не знал, как это сделать, теперь у вас появилась такая возможность. Я зарегистрировался на ресурсе для творческих людей patreon.com. И зайдя туда, ссылка есть в описании подкаста. Можно, забив в поисковой строке «Про смыслы» или «Иван Матвеев», найти мою страничку и увидеть там, выбрать для себя ту степень участия, которая вам комфортна и подходит. От совершенно минимальной, практически неощутимой, до существенной. Из новостей это все. Продолжаю читать книгу Дэвида Гудмана «Поиск смысла жизни в среднем и пожилом возрасте, мудрость и духовность согласно логотерапии». Глава 4. Смыслонаполненная жизнь согласно логотерапии. В марте 2000 года Национальный совет по проблемам старения опубликовал результаты обследования, озаглавленного «Миф и реальность положения пожилых людей в Америке». В исследовании приняли участие люди в возрасте от 18 лет и старше. Его цель состояла в том, чтобы выяснить, изменило ли американское общество свое отношение к проблемам старения со времени предыдущего обследования, проведенного в 1974 году. Характерными результатами этого опроса стало следующее. 84% участников заявили, что они будут рады прожить до 90 лет. 44% из тех, кому 65 и старше, считали настоящий период жизни лучшим. Более того, даже самые старые респонденты, те, кому далеко за 80, признались, что для них это лучшие годы. С данным утверждением согласились 60% пожилых чернокожих участников и 57% их испаноговорящих ровесников. Уровень удовлетворения у пожилых людей на этот раз был намного выше, чем в 1974 году. В то время так считали только 32% опрошенных. По мнению президента Национального совета по проблемам старения в Америке, полученные результаты свидетельствуют о том, что страна вступила в новую эпоху процесса старения. Эта эпоха будет характеризоваться большим позитивным опытом осмысленной жизни до 90 лет и больше. Такой вариант ожидает пожилых людей. Однако, несмотря на оптимистичные результаты опроса, мы должны иметь в виду, что старость продолжает оставаться для миллионов пожилых американцев трудным периодом жизни. Сегодня начальная точка отсчета старости немного иная, нежели раньше. Многие пожилые люди считают, что брать во внимание хронологический возраст бессмысленно. Только 14% от общего числа участников опроса полагают, что фактический паспортный возраст является признаком старения. Что касается темы пенсии, то были отмечены только два основных фактора – сумма личных сбережений – 64% и здоровье – 59%. Наиболее часто употребляемыми определениями признаков старения были спад физических возможностей – 41% и снижение умственных способностей – 32%. Молодежь иногда преувеличивает степень трудностей финансового характера и проблемы одиночества у стариков, однако уровень одиночества среди молодых людей от 18 до 24 лет оказался неожиданно выше, чем среди пожилых. Интересный вывод был сделан относительно соперничества между поколениями за экономические ресурсы и льготы. Вопреки существующему в американском обществе мифу о том, что пожилые люди находятся в постоянном конфликте с молодежью из-за предоставляемых Конгрессом бюджетных средств и пособий, большинство, 92% всех возрастных групп в опросе, опровергли мнение о том, что пожилые люди жадны. Большинство респондентов, 80%, согласились, что пожилые люди не получают достаточного уважения от подрастающего поколения. Насколько далеки эти мифы от реальности, можно понять по ответам участников на вопрос: «Считаете ли вы, что государство платит пожилым людям достаточно денег?» 2/3 опрошенных в возрасте до 65 лет не согласились с тем, что часть средств фонда социального страхования, предназначенных для старшего поколения, следует отдавать детям. Молодые респонденты считали, что для пожилых людей необходимо расширить и медицинское обслуживание, и формы длительного ухода за больными. Более того, они согласились с необходимостью обучения пожилых работников новым технологиям, с тем, чтобы они могли продолжать работать и после выхода на пенсию. Что касается преступности в отношении пожилых людей, то результаты исследования в этой области оказались гораздо лучше по сравнению с предыдущим опросом 1974 года. Итак, можно с уверенностью сделать вывод, что большинство из 30 миллионов американцев в возрасте от 65 лет ведут осмысленную жизнь, по крайней мере, в материальном плане. Однако остается вопрос, что делать с теми, чья жизнь лишена смысла. Вершинная психология. Стареющие люди в современном обществе, даже если не испытывают экономических трудностей, все равно сталкиваются с другими проблемами. Они жаждут счастья и удовлетворенности в жизни, но не знают, как их достичь. С одной стороны, они растратили свои естественные и здоровые инстинкты, которыми обусловлено поведение живых существ. С другой стороны, те, кому не хватает сильной религиозной веры, утратили традиции и ценности, которыми руководствовались их предки. Они вдруг понимают, что остались с пустыми руками и не знают, что им делать. Что выбрать? Многие выбирают конформизм, поступая так же, как поступают другие. Некоторые поддаются тоталитаризму и вместо того, чтобы действовать по совести и в соответствии со своим взглядом на жизнь, подчиняются чужим заповедям и требованиям. Современным мужчинам и женщинам не хватает путеводителя растерянных, в скобках Маймонид, о том, как жить в быстро меняющемся мире. Они задаются вопросом, для чего они пришли в этот мир и как они могут вести нормальную жизнь, если в этом мире так много жестокости, террора, ненависти и несчастья. Они ищут способ, который поможет открыть смысл их жизни и укрепить их духовно. Один из таких способов предлагается профессором Виктором Франклом в области логотерапии, которую он создал, развил и распространил в течение 60 лет по всему миру. Что такое логотерапия? Франкл, в скобках 1962, относился к логотерапии как к теории мотивации, в сочетании образа мышления и методологии. Ее цель состоит в том, чтобы помогать клиентам в поиске смысла в собственной жизни, а не в удовлетворении своих желаний и инстинктов, как в психоанализе. Страница 103. В каждой теории психологии центральным моментом является сущность человека. Эта сущность относится к психологической картине того, что характеризует личность, и эта картина помогает объяснить теорию и применяемый терапевтический метод. Для Зигмунда Фрейда определяющим фактором эволюции человечества была биология. Именно поэтому Фрейд строил свою работу на биологических, сексуальных и либидинальных побуждениях, желаниях и инстинктах, определяющих жизнь человека, особенно на ранних этапах. Франкл выделял взрослую фазу развития человека, в которой духовные факторы оказываются более решающими по сравнению с биологическими. По словам Франкла, человеческий дух является единственным здоровым ядром, присутствующим даже у самого больного человека. Во всех работах Франкла прослеживается очевидная задача представить ясно и понятно концепцию смысла в современном мире. Эта задача не ограничивается лишь понятием смысла. Она охватывает все системы взаимоотношений людей и с самим собой, и со смыслом своего существования. Насколько известно из биографии Франкла, в скобках Клинберг, 2001, он уже в 4-летнем возрасте был озабочен вопросом о смысле жизни. Его борьба за смысл продолжалась на протяжении всей его жизни. В 17 лет, в скобках Франкл, 1995, страница 36, он затронул эту тему в лекции под названием «Смысл жизни» в Венском народном университете Volkshochschule. Франкл представил слушателям два основных момента, которые впоследствии получили развитие в его теории логотерапии. Во-первых, жизнь не отвечает на наши вопросы о смысле жизни, а ставит эти вопросы перед нами, оставляя возможность найти ответы и определить, что для нас наиболее значимо. Во-вторых, окончательный смысл жизни выходит за рамки нашего сознания. Это то, чем мы можем только жить, но никогда не сможем постичь своим разумом. Когда критики логотерапии говорят, что, по сути дела, неслышный крик о смысле, в скобках 1978, отражает историю его собственного невроза, подобно его предшественникам Фрейду и Адлеру, Франкл отвечает, что он не собирался писать в таком аспекте, но если говорить о логотерапии, он бы с радостью признался, что в молодости ему пришлось пройти через ад отчаяния при мысли о кажущейся бессмысленности жизни. Франкл добавляет, что он боролся, как Иаков с ангелом, до тех пор, пока не смог сказать жизни «да», несмотря ни на что, пока не смог добиться иммунитета от нигилизма. Прошло более 27 лет с тех пор, как известный психолог Ирвин Ялом, в скобках 1980-й, заявил, что логотерапия носит религиозный характер, вот почему она обращается в основном к простым людям на улице. Так что же такое логотерапия? Логотерапия – это терапия для больных, поддержка для страдающих, образование для растерянных и философия для разочарованных. Логотерапия имеет дело с биологическими, психологическими и духовными измерениями человека. Все эти измерения объединяются и выражаются в функциональном измерении. Помимо лечения неврозов, возникающих в духовном измерении, логотерапия разработала методы работы с клиентами, которые страдают фобиями в сексуальном поведении, имеют неизлечимые заболевания или ведут пустую и бессмысленную жизнь. Логотерапия может служить в качестве дополнения к традиционным методам психотерапии для зависимых людей, для пострадавших в авариях, для инвалидов, потерявших конечности, и во всех других случаях, когда несчастья сопровождаются отсутствием смысла в жизни. В скобках Гудман, 1996, страница 6. В создании логотерапии Франкл ставил главную цель – сделать психотерапию более гуманной и предложить ее в качестве дополнительного взгляда на мир, как философского, так и терапевтического. У логотерапии универсальное послание и миссия, а именно – противодействовать любым тенденциям по сокращению человеческих жизней до крошечных винтиков в большой машине. Эту миссию Франкл всю свою жизнь рассматривал в качестве главной причины собственного пребывания в этом мире. Основные постулаты логотерапии связаны с антропологией, взглядом на природу человека, философией, взглядом на мир, и психотерапией, принципом лечения. Ее основные понятия – свобода воли, воля к смыслу и смысл жизни – построены в немалой степени на философских трудах Шопенгауэра и Шеллера, двух немецких философов, творивших в первой половине XIX века. Одна из наиболее значимых работ Шопенгауэра – «Свобода воли». Свобода воли. Теория логотерапии была построена Франклом на своеобразной триаде. Три события в его биографии подтвердили важность смысла жизни и привели к созданию теории. Первым событием стал его арест гестапо, вместе с арестом всей его семьи, родителей, брата и молодой жены, которые были доставлены в концлагерь в Терезине под Прагой. Второе событие произошло на пути в Освенцим, когда ему пришлось отказаться от рукописи своей первой книги по логотерапии, известной позже как «Доктор и душа», в скобках 1986. Третьим событием стало открытие, сделанное Франклом в концлагере, когда он шел с остальными заключенными на работу и вдруг почувствовал в своей душе присутствие жены. В тот момент он понял, что даже в самом ужасном физическом и психическом состоянии люди могут, пусть даже на мгновение, испытывать радость от воспоминания и от самой мысли о любимом человеке. Все три события были символическим образом связаны еще с тремя триадами понятия смысла в логотерапии. В первую входят понятия свободы воли, воли к смыслу и смысла жизни. Свобода воли – это противоположность судьбе. Даже в концлагере была определенная степень свободы. Свобода выбора отношения к обстоятельствам жизни. Заключенные были вынуждены проходить трансформацию из независимых людей, свободно принимавших в своей жизни решения, в существа, которые были вынуждены бороться с самыми бесчеловечными, примитивными и унижающими достоинство условиями. Неудивительно, что многие заключенные страдали перед своими мучителями от тяжелого чувства неполноценности. Многие заключенные поддавались отчаянию, впадали в апатию и умирали, не видя никакого смысла в своем существовании. Франкл утешал несчастных товарищей, убеждая их в том, что их страдания имеют смысл. Если кто-то наблюдает за каждым из них, он увидит, что они не сломаются, а будут гордо нести свою боль, не позволяя никому попирать их человеческое достоинство, и что каждый из них будет знать, что умрет как человек. Франкл понял, что даже Зигмунд Фрейд ошибался в своей теории поведения человека. Он предполагал, что люди, оставшись без пищи на несколько дней, ведут себя похоже, что голод стирает между ними различия, пока они не исчезают вовсе. В концлагерях нацистов было наоборот. Некоторые заключенные действительно вели себя в соответствии с теорией Фрейда, но многие были готовы поделиться с товарищами по несчастью своим последним куском хлеба. Франкл пришел к выводу, что люди способны опускаться до дна бездны, до уровня животных. Они способны совершать страшные грехи, но они также могут подняться, подобно ангелам, за пределы возможного и достичь уровня чистой духовности. Понятие смысла в жизни также разделено на три составляющие. Они представляют собой вторую триаду и относятся к трем видам ценностей, которые могут помочь людям отыскать смысл в своей жизни. Творческим, эмпирическим и поведенческим. Эти ценности подробно рассматриваются автором в книге «Логотерапия для профессиональной помощи. Социальная работа, наполненная смыслом» в скобках Гудман, 1996. Третья триада состоит из ценностей отношений, таких как отношение к страданию, к вине и к смерти. Франкл ставил вопрос, как можно в целом отнестись к человеку? Он подчеркивал, что человек не должен искать абстрактного смысла жизни. У каждого из нас в жизни есть занятие или миссия для чего-то конкретного, для того, что только он или она может и должен сделать. И в этом чем-то он или она не могут быть заменены никем другим, так же, как их жизни не могут быть заменены чужими жизнями. Поэтому роль каждого человека уникальна так же, как уникальна для каждого возможность выполнить эту роль в жизни. Франкл, 1962, страница 108-109. Влияние Альфреда Адлера на развитие логотерапии. Как следует из автобиографии Франкла, в скобках 1995, в молодости на него оказал влияние основатель в Вене школы индивидуальной психологии Альфред Адлер, в скобках 1870-1937. Один из основных постулатов психологии Адлера гласит: «Люди существуют в этом мире как крошечные, но необходимые винтики, и при взаимодействии с миром они должны выполнять три вида обязательств. Достижение во всех трех областях обязательств приводит к ощущению смысла и к самоуважению. В противном случае человек страдает от различных недугов и расстройств». В «Смысле жизни» в скобках 96 Адлер утверждал, что эти три обязательства предполагают выполнение трех главных функций, которых невозможно избежать в жизни. Поддержание взаимоотношений с другими людьми, приобретение какой-то профессии для того, чтобы иметь средства к существованию и установление любовных связей для продолжения человеческого рода. Эти функции составляют единое целое, и каждая из них зависит от человеческого общества, от мироздания и от представителей другого пола. Успешное выполнение этих функций обеспечивает счастливое существование в мире. Мы можем сравнить эти функции с решением математической задачи. Чем большую ошибку совершает субъект в решении задачи, тем больше ошибка в жизни. Кроме того, существует опасность, что ошибка повлечет за собой новые жизненные проблемы. Эта опасность неощутима до тех пор, пока человек не сталкивается в жизни с каким-нибудь трагическим событием, пока жизнь не испытает человека, насколько он способен нести свое бремя. Вот пример. Не так давно я познакомился с неким мистером Блюмом, имя вымышленное, 78 лет. Он рассказал, что у его любимой жены в прошлом году диагностировали рак и проблемы с сердцем. Теперь он должен научиться выполнять ту роль, которую раньше выполняла его жена – быть в семье поддержкой и опорой. Болезнь жены открыла мистеру Блюму глаза. Он понял, что не смог оказать достаточной эмоциональной поддержки жене, когда она в ней нуждалась. Если бы он осознал это раньше, он бы видел более глубокий смысл в своей жизни и чувствовал больше удовлетворения. Это открытие дало ему возможность исправить свое поведение и найти новый смысл в жизни. Описанный случай подтверждает, что любая проблема, которую ставит жизнь, любой вопрос, который она задает, становится шансом для нового поиска смысла и возможности найти его, даже если тебе уже 78. Отношение Адлера к описанным выше функциям отражает его теорию психологии. В соответствии с ней, все усилия, предпринимаемые человеком для преодоления недостатков, на самом деле являются попыткой добиться большей безопасности. Адлер видел в каждом человеке уникальную творческую личность, наделенную разной степенью способностями. Люди имеют в жизни разные цели и стремления, но смысл всему придают усилия, направленные на благо других. Адлер утверждал, что люди ведут тот или иной образ жизни, опираясь на объяснения, которые они дают своим наследственным наклонностям, возникающим в жизни возможностям и поставленным целям. Этот стиль жизни сочетает в себе три человеческих измерения – тело, душу и дух, и ведет к конечной цели. Он может зависеть как от чувства неполноценности, так и от жажды превосходства в качестве компенсации за собственные слабости. А может предполагать стремление к совершенству и одновременно повышать чувство безопасности и самооценку. Достижения в трех сферах жизни – дружбе, любви и работе – способствуют самоуважению. Адлер оценивал, насколько достойна цель жизни человека на основании двойного критерия. Ведут ли себя люди в этих трех сферах жизни так, чтобы уважать самих себя и способствовать процветанию общества, в котором живут и работают, то есть имеют ли они глубокое чувство ответственности перед обществом? Душевно здоровый человек отстаивает социальные интересы, проявляет больше оптимизма и смелости и готов принять на себя больше ответственности. По сравнению с невротиком, такой человек более усердно и продуктивно трудится, чтобы повысить благосостояние общества. Между индивидуальной психологией и религией Адлер усматривал определенное сходство. Он утверждал, что и то, и другое имеет отношение к целостности души в любящем сообществе. Люди могут открыть смысл в жизни с помощью религии, которая поддерживает силы и большую озабоченность социальными интересами. К концу своей жизни Адлер написал две книги, которые касались непосредственно темы смысла. В 1931 году он опубликовал «Что должна означать для тебя жизнь», а в 1933 году вышла книга «Смысл жизни». В последней он писал, что мы живем в мире осмысленных взаимоотношений. Нас никогда не интересуют факты сами по себе. Мы обращаемся к ним только тогда, когда они имеют для нас какой-то смысл. Наша реальность основана на том смысле, который мы назначаем ей. В скобках Адлер, 1994, страница 7. Позднее взгляды Адлера на жизнь и смысл были включены в логотерапию Франклом. Адлер хорошо знал о человеческой слабости откладывать на потом мысли о неизбежном. Он писал, что пока в жизни человека все идет хорошо, он не задается лишними вопросами. В качестве иллюстрации этой мысли приведу в пример историю мистера Грина, 70 лет, который пришел ко мне на прием. Он жил с чувством достоинства, которое испытывал, будучи в должности президента одной компании, и он был абсолютно уверен, что в результате его усердия и преданности работе он сможет оставаться на своем посту еще лет 10. И вдруг пришел молодой человек и лишил меня всего, чего я добился такими усилиями. Он провел какие-то манипуляции с членами правления и сумел вытолкнуть меня. Теперь мне не для чего жить. «Вы уверены?» – спросил я. «Правда ли, что вам не для чего жить? Ваша жизнь бессмысленна просто потому, что вы больше не президент этой компании?» Он казался смущенным, потому что не ожидал такого ответа. Он колебался минуту, а затем сказал: «Возможно, есть вещи, которые я смогу делать в другой компании». Подход Юнга к смыслу в жизни. Швейцарский психолог Карл Густав Юнг 1875-1961 выражал свое отношение к проблеме бессмысленной жизни, говоря, что отсутствие смысла играет ключевую роль в этиологии неврозов. В неврозах Юнг видел страдания души, которая не обрела свой смысл. Он писал, что треть его пациентов, которых он лечил, страдали не от какого-то клинически определимого невроза, а от бессмысленности и бесцельности собственной жизни. В скобках Юнг, 1954, страница 83. Юнг уделял большое внимание превращению человека в уникальную и независимую личность путем развития внутренних сил. Когда Юнгу самому исполнилось 50, он начал утверждать, что вторая половина жизни, начиная с 35 лет, служит другим целям и задачам, нежели первая. Этот постулат был подкреплен собственным опытом. До 35 лет Юнг имел дело в основном с тяжелыми психотическими пациентами. Позже он решил, что не чувствует в себе достаточных сил, чтобы лечить таких людей, и он начал работать с психически здоровыми клиентами, ищущими свой уникальный путь в жизни. Юнг утверждает, что первая половина жизни посвящена главным образом успеху в социально-экономических сферах – брак, работа и воспитание детей, тогда как во второй половине нужно преуспеть в культурных достижениях. По словам Юнга, женщины не должны уходить со сцены только потому, что они вышли из детородного возраста. Он рассматривал вторую половину жизни как дар природы и утверждал, что в середине жизни, после того, как люди достигли вершины своих возможностей, они вольны оглянуться назад и усомниться, а правильно ли была построена их жизнь. Они начинают искать реальную мотивацию для своего существования и открывать свою подлинную самобытность и уникальность. Открытия, которые они делают по поводу себя, могут их потрясти, поэтому они возможны только тогда, когда люди готовы заплатить высокую цену. Вот пример. 50-летний клиент поведал мне историю о том, как он обнаружил, что опоздал осуществить мечту своей жизни, посвятить себя своему хобби и стать певцом в опере. До сих пор я был рабом своих обязательств на работе и дома, но даже если я ничего не предпринимал, чтобы воплотить в жизнь свою мечту, я все равно считал, что у меня есть необходимый талант. Теперь я вижу, что совершил ошибку. Мне трудно признать, что я был неправ, что я ошибался. Мне трудно принять тот факт, но у меня нет выбора. Я сходил к учителю музыки. Он внимательно прослушал меня и сказал, что я смог бы петь в хоре, но никогда не смог бы стать солистом не только в опере, но даже в его собственном хоре. Я оглядываюсь назад на свою жизнь и вижу, что пропустил много возможностей, которые давала мне жизнь для воплощения своей мечты. Это понимание заставляет меня содрогнуться. Вы знаете, как трудно отказаться от мечты. Невозможно решить глобальные жизненные проблемы раз и навсегда. Нельзя открыть для себя смысл, который будет актуален в каждую минуту жизни от детства до старости. Моему клиенту придется найти новую мечту, чтобы наполнить свою жизнь смыслом, или же найти новые способы для осуществления старой мечты. Никогда нельзя дать окончательный ответ на вопрос, который перед нами ставит жизнь. Он требует напряженной и последовательной работы. Он пробуждает в нас духовное восприятие жизни и препятствует погружению в глупость и окаменелость сознания. Юнг доказал, что во второй половине жизни люди просыпаются и чувствуют те силы и возможности, которыми когда-то, как и мой клиент, пренебрегли. Стареющий человек может достичь высокого уровня духовного развития, обретая понимание своего прошлого, своих желаний, своего жизненного пути и смысла отдельных его событий. Он заново осмысливает, что значат для него эти события, и таким образом получает большее удовлетворение и радость, осуществляя свои мечты и находя в жизни новый смысл. «Жизнь ставила передо мной вопрос», — говорил Юнг, «и я должен был отвечать по мере своих возможностей». Страница 451. Юнг считал мир, в котором мы родились, суровым, грубым, несовершенным и грязным, но тем не менее содержащим божественную красоту. По его словам, от настроения людей зависит то, что они хотят считать в мире доминирующим, смысл или его отсутствие. Юнг знал, что с точки зрения метафизики жизнь лишена смысла и все же полна значений и надежд. В конце концов, смысл обретется и победит. Страница 451. Что требует от меня жизнь? Смысл момента. Каждое мгновение жизни требует от нас реакции на предложенный жизненным событием смысл и понимание в этот момент его скрытых возможностей. Нам следует задаваться вопросом, что жизнь требует от меня прямо сейчас? Смысл, подчеркивает Франкл, возникает тогда, когда человек выходит за пределы себя, чтобы достичь цели, чтобы служить идеалам и чтобы любить людей. Когда у человека не получается обнаружить, распознать или принять смысл, он оказывается в экзистенциальном вакууме. Этот вакуум кричит, чтобы его наполнили. Те, кто не может наполнить свою жизнь каким-либо смыслом, чаще расплачиваются психиатрическими симптомами в виде отклонения от социальных норм, принятых в той или иной культуре. Эти симптомы выражаются в пристрастии к опасным и вредным веществам, в насилии и агрессии, которые в худшем случае могут привести к тому, что Франкл назвал экзистенциальным неврозом. Этот недуг сопровождается страданиями, тревожностью и депрессией. Смысл данного момента скоротечен. Он не может быть повторен, перенесен или отложен. Хотим мы этого или нет, но жизнь навязывает его нам. В каждой конкретной ситуации всегда присутствует возможность смысла. Мы обязаны только открыть его и действовать в направлении его реализации. Любая ситуация в жизни человека уникальна. И нельзя его в этой ситуации никем заменить. Как нельзя кому-то другому прожить нашу жизнь и решить наши проблемы. Мы все живем в определенную историческую эпоху с ее конкретными возможностями и требованиями, которые необходимо не просто выполнить, но выполнить осмысленно. Каждое мгновение, которое мы проживаем, или каждый момент, когда мы сталкиваемся с уникальной ситуацией, требующей решения, нам предлагается возможность для поиска смысла. Однако сможем ли мы откликнуться на призыв жизни, зависит полностью от нас. То, как мы отвечаем на этот призыв, определяет, воспользуемся ли мы уникальной возможностью найти смысл или упустим ее. Или, как говорил Экклезиаст, наполнятся ли наши жизни мирской суетой и не будут ли они ничем отличаться от жизни животных. Подтверждение сказанного взято из книги Франкл. На конференции по логотерапии, состоявшейся в Мадриде в 2005 году, его внучка рассказывала. Моему деду было 40 лет, когда его освободили из концлагеря. Он вернулся в Вену и обнаружил, что там его никто не ждал. Его дом был разрушен во время бомбежек. Вся его семья, его родители, его брат и жена погибли в Холокосте. Он остался один, без дома и без гроша в кармане. Он был подавлен, угнетен и даже помышлял о самоубийстве. Но он вспомнил, что помогало ему оставаться в живых в течение 3,5 лет, которые он провел в 4 концентрационных лагерях. Помимо надежды увидеть свою семью, была его рукопись о логотерапии. Если он покончит с собой, то и его детище тоже потеряет шанс увидеть свет. Он собрал все свои физические, умственные и духовные силы и вместо того, чтобы погрузиться в жалость к себе, начал яростно работать над рукописью, которую ему удалось восстановить в памяти. Вот так он начал искать новый смысл в своей жизни. Смысл момента каждую минуту у каждого человека разный. Одна и та же ситуация для разных людей будет иметь разное значение. Каждый из нас индивидуум, поэтому каждый воспринимает одно и то же положение вещей, исходя из собственного восприятия, потребностей, ощущений и опыта, которые проецируются на сложившуюся ситуацию. Наша задача – найти тот уникальный смысл, который представляет нам случай. Иногда за тривиальными вещами скрываются большие возможности для реализации смысла. Они, кажется, скрыты от человеческого глаза, но они существуют. Наша совесть раскрывает для нас то единственное, что необходимо для реализации смысла в конкретной ситуации. В этом заключается смысл момента. Это уникальная вещь, которую нельзя постичь рациональными понятиями или универсальным законом. Ее можно почувствовать только интуитивно. Это наш внутренний голос, наш внутренний наблюдатель, к которому следует прислушиваться в надежде приобрести внутреннюю гармонию. Ему нужно внимать в полной мере, когда необходимо принять конкретное решение, к примеру, сделать выбор между домашним уходом за престарелыми родителями до самой их смерти или казенным интернатом. Сверхсмысл и психическое здоровье. На престижный курорт приехал один известный актер. Хозяину очень льстило присутствие этого актера среди своих гостей, поэтому он умолял его выступить после ужина. К удивлению хозяина, согласившись, актер сказал, что после ужина он будет читать 23-ю главу из псалтыря. По окончании ужина актер встал и проникновенно выступил. Когда он закончил, ему аплодировали стоя. Среди гостей курорта оказался некогда известный старый кантор, церковный певчий, и хозяин предложил ему тоже выступить. Старый кантор медленно взобрался на сцену и сказал, что будет исполнять тот же псалом. Дрожащим и плачущим голосом, с возведенными к небу глазами, он начал: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда он умолк, воцарилось молчание, а глаза у присутствующих увлажнились слезами. В конце вечера один из гостей подошел к актеру и спросил его: «Может быть, вы мне поможете? Я не понимаю, что здесь сегодня произошло. Когда вы читали молитву, все радовались, но когда то же самое сделал кантор, все заплакали. Я не вижу разницы». Актер ответил: «Я, наверное, понимаю. Видите ли, я знаю, как надо выступать, но кантор знает учителя». Этот эпизод иллюстрирует отношение Франкла к теме сверхсмысла. Франкл, в скобках 1962, верил в существование мира за пределами человеческого, в котором вопрос об окончательном смысле страданий найдет свой ответ. Франкл называл его высшим или предельным смыслом. Страница 118. Поэтому в логотерапии Франкл говорит еще об одном измерении в дополнение к биологическому, психологическому и духовному. Этим измерением является сверхсмысл. Теме этого измерения Франкл посвятил две свои работы. Первый, опубликованный в 1985 году в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, была книга «Бессознательный Бог. Логотерапия и религия». Вторая, «Человек в поисках высшего смысла», была завершена перед самой его смертью в 1997 году и содержит большую часть того, что появилось в первой, за исключением двух глав. Одна о новых исследованиях в логотерапии, проведенных начиная с 1975 года, а вторая о поиске окончательного смысла жизни. Как абстрактное понятие, конечный смысл постичь нелегко, но его существование очевидно. Мы просто должны оглянуться вокруг и, глядя на природу и космос, понять, что в мире есть порядок, на нашей планете Земля и за ее пределами, и в бесконечном пространстве. Как появился этот порядок? Как он работает? Как он влияет на жизнь людей, на их индивидуальные и коллективные судьбы? Вот только некоторые из вопросов, которые из поколения в поколение задавали и продолжают задавать величайшие философы, мыслители, гуманисты и психологи. Ни у кого нет правильного ответа. Никто не видел этого сверхсмысла собственными глазами, если только они не были пророками. И все же в жизни каждого из нас есть много возможностей для того, чтобы испытать что-то необычное, что подтверждает существование этого особого измерения. Это пиковые переживания. Людям подарены возможности мимолетного взгляда на сокровенные тайны природы, моменты восторга, ощущения красоты, которые не могут быть выражены словами. Для кого-то эти моменты заключены в музыке, для кого-то в искусстве или в природе. Вот почему, когда мы говорим о музыке Моцарта или Бетховена, или об особенном общении с другим человеком, мы говорим о божественном даре. Во всех этих случаях мы чувствуем восторг и удивление, дающие нам представление о великой силе или порядке, которыми управляется мир. Франкл, в скобках 1986, писал, что вера в сверхсмысл, будь то метафизическое понятие, либо религиозная вера в Бога, имеет первостепенное психотерапевтическое и психогигиеническое значение. Такая вера неизмеримо повышает жизнеспособность человека. Для такой веры ничто в конечном счете не бывает бессмысленным. Страница 32. Франкл, в скобках 1985, понимал, что не каждый человек может воспринимать смысл за пределами физического или психологического мира. Поэтому он использовал понятие предельного смысла или сверхсмысла чтобы передать то, что невозможно объяснить с помощью современных научных средств. Тем не менее, даже те, кто не верит в Бога, знают, что такое сверхчеловеческое измерение существует. Франкл утверждает, что быть человеком означает стремиться к чему-то отличающемуся от нас, или, скажем лучше, кому-то отличающемуся от нас. Мы направлены к миру, который находится вне нас, и в этом мире мы хотим исполнить смыслы. Это бывает возможно только тогда, когда нам удается превзойти самих себя. Вот почему сутью человеческого существования является самотрансценденция. Мы не можем понять сверхсмысл, содержащийся в человеческих страданиях, потому что просто думать о цели этого смысла недостаточно, чтобы постичь его. Сверхсмысл – это предмет веры, а не размышлений. Мы не можем воспринимать его интеллектуально, только экзистенциально, вне нашего опыта, то есть через веру. Мы не можем разрушить пространственный барьер между мирами человека и Бога, но мы можем приблизиться к сверхсмыслу с помощью веры, в которой в качестве посредника выступает убежденность в существовании понятия «вне этого мира». Вот почему мы не можем говорить о Боге, но мы можем говорить с Богом посредством молитвы, в скобках «Воля к смыслу», страница 173. Для религиозного человека высший смысл принадлежит Богу. Вера в Бога – это личное дело и персональная ценность. Хорошие терапевты обязаны прикладывать сознательные усилия для того, чтобы войти в ценностный мир своих клиентов, ответственно и деликатно использовать свои знания, помогая преодолеть духовные проблемы. Подобная помощь была оказана Франклом Равину из Восточной Европы, который во время Холокоста потерял свою первую жену и 6 детей. Этот раввин был в отчаянии, потому что его вторая жена оказалась бесплодна, а значит, у него не было сына, который бы прочитал Кадиш после его смерти. Франкл спросил его, надеется ли он увидеть своих детей на небесах, после чего старый раввин расплакался и признался, что истинной причиной его отчаяния был страх, что, будучи грешником, он не попадет в то же место, что и его замученные дети. Франкл, в скобках 1962-й, спросил раввина, не думал ли он, что именно в этом кроется смысл того, что он пережил своих детей, чтобы он мог очиститься за эти годы страданий и, наконец, стать достойным, чтобы присоединиться к ним на небесах. Разве не написано в псалмах, что Бог хранит все наши слезы? Так старый раввин нашел облегчение в новой перспективе, которую открыл перед ним Франкл. Страница 120. Франкл подчеркивает, что мы не должны ограничивать свою перспективу биологическим измерением. Вместо этого мы должны расширить наш горизонт, добавив измерение более высокого порядка. О том, что оно существует, даже если мы его не видим, мы догадываемся потому, что оно не появляется в нижнем измерении. Это вопрос веры. Нечто существует на другом уровне, отличном от того, к которому мы привыкли и который воспринимаем на основании нашего биологического развития. Мы не можем относиться к нему так же, как к чему-то знакомому в наших биологических и психологических измерениях. Вот как выглядит эта ошибка в мышлении тех, кто не может уловить разницу. Один маленький мальчик рассказал жене Франкла, Элеоноре, что уже знает, кем хочет быть, когда вырастет. «Кем же?» – спросила Элеонора. Мальчик ответил, «Я буду или акробатом в цирке, или богом». Страница 147. А как быть тем, кто не верит в Бога? Есть ли в жизни такого человека сверхсмысл? Есть ли такая вещь, как нерелигиозный человек? Франкл, в скобках 1997, утверждает, что уже в 15 лет он постиг практическое определение Бога. Бог является нашим собеседником в моменты самых интимных размышлений и переживаний. Когда кто-то говорит в полном одиночестве и со всей искренностью, тогда тот, к кому он обращается, может называться Богом. Страница 151. Франкл был убежден, что религиозное чувство присуще всем людям. Иногда это чувство скрыто, иногда подавлено подсознанием. Поэтому, даже не будучи религиозным, в широком смысле этого слова, человек может обнаружить сверхсмысл не меньше, чем верующий в Бога. Вера в Бога может быть либо безоговорочной, либо это не вера вовсе. Слабая вера напоминает слабую любовь. Кризисы и трагедии ослабляют ее, но сильный ветер и энтузиазм распаляют. Заключенные в нацистских концлагерях делились на две группы – верующие и неверующие. И число тех, чья вера укрепилась, значительно выросло по сравнению с неверующими. Когда в интервью по случаю 90-летия Франкла спросили, религиозный ли он человек, он ответил: «Я не чувствую себя униженным или оскорбленным, если кто-то подозревает, что я религиозный человек. Если вы называете религиозным человеком того, кто верит в то, что я называю сверхсмысл, смысл настолько всеобъемлющий, что вы не можете понять его, не можете удержать в рациональной интеллектуальной терминологии, тогда вы можете свободно называть меня религиозным». Цитировано по Мэтью Скалли в «Первые вещи», апрель 1995, страница 43. На сегодня это все. Продолжение следует. Бумажную версию книги вы всегда можете купить в Высшей школе логотерапии в Московском институте психоанализа, Кутузовский проспект, 34. И, пожалуйста, не забудьте рассказать тем, кому это может быть полезно и нужно действительно об этом подкасте, если вы услышали в нем что-то для себя полезное, ценное, интересное. Понимаете, что готовы распространить благую весть дальше. Ну и напомню, что теперь есть Patreon. Ура-ура! Все, кто страстно желает помочь, поддержать проект, пожалуйста, не отказывайте себе в этом. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Всем добра!